«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Великобритания, США, Германия и Франция назвали отравление бывшего агента КРУ Сергея Скрипаля первым применением нервно-паралитического вещества в Европе со времен Второй мировой войны. В заявлении отмечается, что Россия нарушила конвенцию о запрещении химоружия. Подробности в репортаже Алены Островской.
Россия удивлена поддержкой, которую оказывают позиции Великобритании в деле Скрипаля другие страны, заявила в четверг представитель МИД Мария Захарова.
Вот у меня один вопрос. Когда та или иная делегация делает заявление о том, что она солидаризируется с, например, заявлениями госпожи Мэй, они на основе чего это делают? Им что, кто-то какие-то данные передавал? Если передавали, вы что, их скрываете?
И нежелание предоставлять материалы дела подтверждает это, убеждена Захарова.
Затягивается время. Нужно что-то там такое отшлифовать. Потом, может быть, передадут. А сейчас это передать боятся, не хотят или что? Но ведь очевидно, скрывается правда.
Накануне Великобритания заблокировала проект резолюции Совета безопасности ООН по делу об отравлении Сергея Скрипаля, который подготовила Россия. В среду во время экстренного заседания представители Соединенного Королевства и США повторили выводы, сделанные британским следствием о примененном в покушении на бывшего полковника ГРУ нервно-паралитическом веществе.
Сейчас мы знаем из показаний российского ученого Вилла Мирзаянова, что новичок разрабатывался как часть советской военной химической программы, унаследованной Российской Федерацией. Заводы, производящие такие вещества, должны быть раскрыты согласно Конвенции о запрете химического оружия.
Постпред России категорически отверг причастность страны к отравлению Скрипаля. Василий Небензя заявил, что нервно-паралитическое вещество могло быть произведено и в других странах, в том числе в Великобритании.
Мы требуем предъявления материальных доказательств якобы обнаруженного российского следа в данном резонансном деле. Без этого заявления о наличии неопровержимых данных в расчет приниматься не будут.
Но, похоже, российские заверения в непричастности не убеждают западные страны. Министры иностранных дел Франции и Германии Жан-Ив Ле Дриан и Хайко Маас поддержали Соединенное Королевство.
Мы полностью доверяем расследованию наших британских партнеров. В своей речи в Палате общин Тереза Мэй заявила об ответственности России. Она представила ответные меры, разработанные на Совете безопасности. В ближайшее время Франция будет поддерживать контакты с властями Великобритании на высшем уровне, чтобы выработать наш ответ.
Британия заявила о намерении выслать из страны 23 российских дипломата, а также о прекращении контактов с Москвой на высоком уровне.
Сегодня гость нашей студии профессор Юлий Несневич. Добрый вечер, Юлий. И дипломат Андрей Федоров. Добрый вечер, Андрей Владимирович.
Добрый вечер.
Ну так тут уже, собственно, позиция Запада ясна, как вы считаете, чем будет крыть МИД? Или даже не МИД, а уже, я не знаю, кто за эти вещи отвечает.
Нет, но по традиции за эти вещи отмечает МИД, естественно, потому что МИД на основании решения руководства страны принимает всегда конкретные совершенно решения по ответным мерам и доводит их до страны, соответствующей, в данном случае, до Великобритании. Я думаю, что здесь мы можем говорить о трехступенчатом ответе. Да? Первая часть ответа – это высылка британских дипломатов из Российской Федерации. Это может быть, число их может варьироваться от 20 до 40, я думаю. А второе, это, конечно, вполне возможно, под этот каток попадут несколько представителей СМИ Великобритании. Вот. И третье, конечно, будут минимизированы все наши контакты с Великобританией, в том числе участие в выставке Фармера и многое другое. То есть вообще, я думаю, что после этой ситуации многие наши чиновники будут опасаться просто приезжать в Великобританию. Да, впрочем, даже, думаю, некоторые олигархи.
То есть охлаждение такое по всем фронтам?
Это не охлаждение, это просто заморозка. Прямая заморозка всего, что может быть. То есть останутся какие-то минимальные контакты. То есть, посольство наше будет продолжать работать. так же, как и британское посольство в Москве. Вот. Но здесь проблема-то не в этом. Проблема в том, что она выходит гораздо дальше за двусторонние отношения. Недаром Тереза Мэй сделала особый упор на западную солидарность в этом вопросе. И вполне возможно уже в конце этой недели, в начале следующей недели, Евросоюз может предложить ввести новые санкции против Российской Федерации. И это, в общем, будет еще одним звеном в этой цепочке.
Сейчас с нами на связь вышел правозащитник Владимир Буковский. Добрый вечер, Владимир Константинович.
Добрый вечер.
Напоминает ли вам это отравление, случай с Литвиненко?
Конечно. Ну, в любом убийстве, тем более государственном, всегда есть очень много сходных черт. И в том и в другом случае государство само себя обнаружило за счет использования веществ, которые простому смертному достать довольно трудно. Тем более, что в случае вот этого самого Скрипаля, он вообще ни во что не был замешан, никаких других вариантов, кто бы мог его убить, нету, и так далее. Ну, сходство всегда есть. Есть и различия, конечно. Но, да, в данном случае сходство может быть больше, да.
Спасибо. Юлий, как вы считаете, напоминает ли вам этот случай уже, по-моему, 12-летней давности?
Да, думаю, что это другая история. Я не говорю о технике. Техника, может быть, и напоминает, но история тут принципиально другая. Просто кардинально другая политическая ситуация на самом деле. Понимаете, вот если мы пытаемся объективно попытаться оценить, вот, что произошло, откуда это все появилось, то, безусловно, первое, что, по-моему, ясно для всех, для любой страны, как бы она ни оценивала этот процесс, что это находится в зоне России, в том или ином виде, что тут Россия как бы присутствует. Я пока не говорю, в каком виде. И дальше, так сказать, возникает проблема, ну, есть, вот, на мой взгляд, есть три возможных варианта причины того, что произошло. Если интересно, потом можно это обсуждать. Но в основе того, что последовало за этим событием, а я глубоко уверен, что то, что сейчас произошло, это не окончание процесса, только его начало по-серьезному. И в основе всех вот этих взаимных санкций, которые будут продолжаться, лежит одна очень простая вещь. Вот за последние годы доверие к России полностью потеряно. Вот что лежит в основе того, что сейчас происходит. Ни одна фактически так называемая западная страна сегодня России не доверяет. Поэтому классические варианты, которые в таких случаях включались, то есть переговоры, обмен информацией, в данном случае он, вот, в силу вот этой причины он просто исключен. И это мы видим потому, что происходит.
Давайте посмотрим, что общего и в чем различие между этим случаем и случаем Александра Литвиненко в 2006 году.
Мы согласовали комплекс немедленных мер по демонтажу российской шпионской сети в Соединенном Королевстве. Будут приостановлены все контакты на высоком уровне между Соединенным Королевством и Российской Федерацией. После убийства Литвиненко мы выслали 4 дипломатов. Сейчас будут высланы 23 российских дипломата, идентифицированные как необъявленные офицеры разведки. У них есть неделя, чтобы уехать.
Как вы считаете, будет столь массовая депортация российских дипломатов?
Нет, это уже все решено, это автоматически, и Мэй не может отступить от своего слова. То есть совершенно понятно, что 23 дипломатов российских покинут на следующей неделе Великобританию, и будет навсегда закрыт въезд не только в Великобританию, но во все страны Европейского Союза. Это уже совершенно понятно, ясно. Вот. Вопрос заключается в том, что какие все-таки окончательные ответные меры последуют с нашей стороны. И я совершенно согласен, что это, в общем, только начало большого, так сказать, скандального процесса выяснения отношений, потому что Тереза Мэй, она, в общем, я думаю, пойдет по тому же пути, по которому сейчас пошли американцы. То есть часть санкций, о которых они приняли решение, они не будут публиковать, а будут применять, так сказать, по принципу удара из-за угла. Когда тот или иной человек, так сказать, может оказаться на территории Великобритании и, как говорится, попасть в историю.
Вы же сомневаетесь,
да? Да, нет. Я насчет того, что будут британцы или европейцы действовать из-за угла, это, простите, манера, так сказать, не Европейского Союза и не европейских стран. Тем более, что они, в общем, практически свои следующие меры уже обозначили. Первая мера, которая точно прозвучала, это сокращение поставок российского газа в Великобританию. Великобритания является вторым в Европе после Германии страной, потребляющей российский газ. Если не память не изменяет, 9% российского экспорта приходится на Британию. Второе направление, и это направление, видимо, будет, так сказать, наиболее мощным и более серьезным, это начинается процесс, кстати, процесс, который давно ожидаем был, он даже не связан с этим событием, просто это событие его сейчас стимулирует. Это проверка российских счетов и блокировка собственности людей, связанных с руководством России. Вот это они будут делать, на мой взгляд, абсолютно точно. И этот процесс, я помню, даже в этой студии год назад мы какой-то процесс обсуждали, что вот это мейнстрим тех действий, которые будут предприниматься против России. Ничего тут тайного делать они не будут. Им нет смысла делать это тайно. Понимаете? Для них самое главное показать реакцию, которая есть.
Мы обсуждали акт Магнитского.
Акт Магнитского мы обсуждали, целый ряд вещей. То есть вся вот эта вот конструкция последних лет, вот все это, то, что Россия рождает недоверие, ответом на это будет именно вот такой.
Вдова Александра Литвиненко, бывшего подполковника ФСБ, убитого в Лондоне в 2006 году, поддержала реакцию британских властей на отравление Сергея Скрипаля. Она заявила, что надо было сделать еще больше. Подробности в репортаже «Рейтер» рассказывает Наталья Германович.
Вдова подполковника ФСБ Александра Литвиненко Марина поддержала реакцию британских властей на убийство бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее мнению, британский премьер-министр Тереза Мэй могла сделать даже больше. Ее реакция была быстрее и конкретнее, чем в случае с моим мужем. В этот раз из Соединенного Королевства вышлют больше российских дипломатов, чем после смерти мужа. Тогда было, как я помню, четверо. Сейчас их 23. И я уверена, что это точно люди из секретных служб. Но это не значит, что можно чувствовать себя спокойно. Я думаю, надо сделать еще больше. Бывший подполковник ФСБ, начальник службы безопасности Бориса Березовского, был отравлен радиоактивным полонием в Лондоне в ноябре 2006 года. После эмиграции Литвиненко консультировал британскую разведку на тему российской преступности. Он регулярно критиковал Владимира Путина и не раз говорил, что бывшие коллеги хотят расправиться с ним. В 2016 году британский суд, основываясь на секретных документах, признал, что за убийством бывшего сотрудника органов стоит ФСБ. Конечно, Британия пыталась играть по законам, но то, что мы получаем из России, это совсем не по правилам. И, конечно, реакция Путина, министра Лаврова или любого человека из окружения президента соответствующая. Они говорят: «И что? И что вы можете с нами сделать? Ничего». Но все равно то, что британское правительство следует правилам, это хорошо. С Путиным нельзя поступать так же, как он. Ты никогда не выиграешь. Но не надо и показывать свою слабость, принимать все то, что произошло у тебя в стране. Все обвинения Великобритании в связи с делом Сергея Скрипаля Россия отрицает. В интервью российскому телевидению представитель МИД Мария Захарова назвала поведение Лондона провокацией.
У нас много пропагандистских СМИ, в том числе все телевидение. И Путин довольно изощренно оберегает себя от своих же граждан, уверяя, что это Запад хочет, чтобы мы были слабыми. Мол, это Запад настроен против нас. Все это против России. Но это неправда. Так что это очень важно, выстроить санкции целенаправленно, не говоря, мы принимаем санкции против России. Потому что сразу же это будет преподнесено народу. Видите, они не хотят, чтобы вы жили спокойной жизнью.
Вопрос Владимиру Буковскому. А дело Литвиненко уже закрыто, да? Признано официально, что это российские злоумышленники его отравили, да?
Признали, что это было по заказу государства, но закрыть дело так нельзя. Дело об убийстве в Англии практически никогда не закрывается. До сих пор британская сторона настаивает на выдаче им подозреваемых Лугового и Ковтуна. И до тех пор, пока они не выданы и не предстанут перед судом в Англии, дело не может быть закрыто.
Андрей Владимирович, как вы считаете, может ли то дело тоже всплыть заодно?
Ну, вы понимаете, ассоциативно, безусловно...
Это срок давности не имеет значения.
Нет, здесь не имеет срок давности. И проблема в том, что, я говорю, это ассоциативная связь. Естественно, все, что произошло с Скрипалем, тут же связывается с то, что произошло с Литвиненко. И разорвать эту связь практически невозможно.
А какую угрозу Скрипаль представлял сейчас уже спустя 10 лет?
Ну, вы понимаете, ну, во-первых, так сказать, нет. Ну, во-первых, так сказать, не надо говорить об угрозе сейчас. Нужно говорить о том, о чем говорят достаточно справедливо в том же, в той же Федеральной службе безопасности, о том, что Скрипаль, в общем, был человеком, который фактически полностью развалил систему советской российской разведки в Великобритании. Вот. И огромное количество агентов, так сказать, было или арестовано, или вышло из игры и так далее и тому подобное. А такие вещи, в общем, никогда не забываются никем.
А что же ему так мало дали?
Не, ну что значит мало дали? 13 лет ему дали. Ну если вот. Я правильно помню. Это много.
13 лет он на сотрудничество много. Пошел.
Да, он пошел на сотрудничество пошел, и так далее. Да. Вот. И 13 лет это не так ну, мало.
Он признал, пошел на сотрудничество, поэтому мы дали, в общем, не самые большие
да,
сроки.
Да, не самый большой срок. Ну, 13 лет это
13
много.
13 лет это, да, это не так мало.
Потому что на среднем давали всегда по 15. Поэтому 13 тоже там довольно большая.
Ну, странно, что человека выпустили вообще. Нет,
его не история. Выпустили, это был обмен. Давайте еще раз, так сказать, поставим точки над «и». Это не было решение выпустить его и отправить в Великобританию. Он был частью сделки. Сделки между нами и американцами.
Формально по обмену,
да, по обмену, но это было условие, которое необходимо было для этого. Это был обмен на группу, так сказать, наших товарищей, задержанных в Соединенных Штатах, включая небезызвестную Чаплина. Поэтому он
и
совершенно...
Там же был еще и этот...
Нет, там был...
Сутягин.
Сутягин был тогда. Четыре, если я правильно помню, четыре человека американцы получили. Одним из них был Скрипаль. В обмен на, так сказать, передачу нам...
Семьей, да? Но да. Это не считается.
Ту группу, да. Поэтому, ну, это особый случай все-таки, понимаете, и ему нельзя подходить, ну, с таких совершенно узких рамок, что мы его выпустили, и все. Мы его не выпускали, это был обмен.
Ну, тем более рискованно пытаться его убить уже, когда он на свободе находится и так далее.
Ну, вы знаете, никогда ничего не поздно, потому что в войнах спецслужб нет понятия сроков давности, нет понятия правила игры, на самом деле. Это, ну, допустим, мы хорошо знаем по Израилю и Палестине. Израиль, так сказать, последовательно убирал ненужных ему палестинских лидеров и прочее, прочее. Это борьба в особой сфере.
Да. И как может дальше сделать ситуация, Юрий?
Нет, ну тут, в общем, на мой взгляд, во-первых, действительно совершенно разная история с точки зрения вот политического контекста с Литвиненко. Литвиненко эмигрировал, в общем, так сказать, продолжал сотрудничество, как известно, что он, так сказать, действительно давал информацию, как здесь прозвучало, кстати, это давал информацию о тех, так сказать, людях, которые здесь неправедным путем добывали деньги. Скрипаль в этом смысле была совершенно другая фигура. Поэтому я здесь не очень как бы думаю, что это разборка между спецслужбами. Это, в общем, достаточно демонстративный эпизод для того, чтобы, так сказать, решить некие политические задачи, на мой взгляд. Это чуть другая история. Дальше события будут развиваться, на мой взгляд, достаточно просто, потому что, даже обратите внимание, в речи Мэй было сказано, что это предварительные меры. Кстати, для меня довольно было неожиданно, потому что это, в общем, как я понимаю, не в традициях классической британской дипломатии принимать вот такие меры, пока не завершен процесс. Пока какие-то технические точки не поставлены, окончательные точки и так далее.
Они все дело уже доказано.
Нет, Володь, нет. И мы об этом говорим, что это пока у нас уверенность в том, что это так. Она не говорит, что это доказано. Обратите внимание, что там сейчас идет одна очень серьезная такая внутренняя кухня. Дело в том, что это вещество, которое есть у британских спецслужб, они отказались передавать России, но готовы передать в комиссию по химическому оружию ООН. Понимаете? Значит, они в данном случае идут, ну, назовем это правовым путем, то есть они сделали это достоянием компетентных, так сказать, служб, которые подтвердят или не подтвердят их выводы. И вот после того, как последует это подтверждение, или не последует, но, скорее всего, последует, вот дальше последуют следующие шаги. В данном случае я как раз с большой осторожностью отношусь к вот этому, так сказать, на мой взгляд, несколько такому импульсивному поступку. Ну, я не очень люблю и Мэй, и Бориса Джонсона, такие правые популисты, которые, в общем-то, не классические управленцы, не классические дипломаты, они такие популисты, поэтому шаг носит немножко популистский, конечно, оттенок. Но поэтому я говорю, что это только начало. И второе, что неизбежно последует, это, скорее всего, другие европейские страны, они сейчас не будут форсировать так события, как Британия, они дождутся выводов по компетентных, что называется, органов, и после этого будут принимать уже, скорее всего, экономические санкции. Причем не экономические санкции против России, а экономические санкции, персонально направленные против конкретных людей. Вот, на мой взгляд, что будет происходить дальше.
Вот я могу добавить.
Да, вещь. Конечно.
Вот было совершенно правильно сказано, что для Великобритании сейчас принципиально важно не те выводы, которые они сделали на первом этапе, а заключение организации по запрещению химического оружия. Дело в том, что мы можем оспаривать выводы Великобритании, там, пропагандистские, политические и прочее. Но если будет официальное заключение ОЗХУ,
картина другая будет.
То это все, это мы оспорить уже не сможем.
Нет, мы будем оспаривать.
Мы можем оспаривать, да, конечно, да. Но
картина уже будет другая.
Другой уровень дискуссии, другой уровень, так сказать,
к нам обсуждение вопроса. Подтасовано все.
Нет, подтасовано. Нет, дело в том, что если речь идет о газе «Новичок», да, то это не подтасуешь. Это не подтасуешь. Это одна из тех, так сказать, наработок, которые нельзя просто взять и на кухне в другой стране сделать. Ну, есть вещи, которые действительно уникальны еще со времен Советского Союза.
Значит, тем более наши рисковали тем, что его использовали.
А я поэтому говорю, тут очень какая-то странная подоплека эта история.
Есть определенные странности, потому что... Очень странно. Ведь все, что сейчас происходит вокруг вот этой истории, да, оно именно связано не с самим, собственно, Скрипалем, а именно с тем, что газ имеет российское происхождение. И с этой точки зрения Россия находится в сложной ситуации. С одной стороны, мы говорим, что нет, этого не может быть, у нас все запасы газа уничтожены. Да? Если организация по запрещению химического оружия докажет, что это был новичок, российский газ, то тогда будет сделан вывод о том, что Россия не контролирует.
Либо не контролирует,
да. либо имеет секретные лаборатории по производству таких веществ. Тогда нам еще хуже будет. Это тогда будет вот вариант...
А его когда надо было уничтожить?
Вот его у нас уничтожили год назад.
Год назад было официально объявлено о том, что уничтожены все запасы химоружия в России.
Потом, вот если это будет вот эта версия о том, что у нас, оказывается, существует секретная лаборатория, это будет примерно то же самое, как было в Ираке. То есть тот же вариант. То будут говорить о том, что...
В Сирии.
Нет, в Сирии, само собой. Кстати, я, не исключаю того, что в Сирии сейчас может произойти очень интересная вещь. Будет действительно где-то использовано химическое оружие, и тоже будет сказано, что это химическое оружие привезло из России.
Да, оно из другого способа.
Да нет, но я имею в виду, что это... Нету. Нет, и сейчас это будет связано с делом Скрипаля. Нет,
там сейчас, на самом деле, это в Сирии, в общем, есть наоборот. Там есть такая, разведданная, что это оружие, которое из КНДР, не из России. Это поставки КНДРовские. Другой вопрос, что природа может быть советская. Да. Это да. Но поставки там, скорее всего, не российские.
Но история, конечно, она будет
многоплановая. Россия по максимуму использует возможность, что это не российское происхождение.
Нет, дело в том, что доказать происхождение довольно просто. Самом деле.
Тут по типу компонентов доказывается, насколько я понимаю. Да. Физически можно посмотреть компоненты, и природа компонентов всегда выявляется. Откуда?
Вот. Сейчас,
можно создать то же устройство, такую же систему на других компонентах, но компоненты, они все равно откроют природу.
Так же, как невозможно подделать древнегреческую золотую монету. Золото будет другое. Вот то же самое. Ситуация та же самая. То есть, исходные компоненты, они могут быть...
Они имеют национальность, скажем так. Они имеют
определенную национальность. Вот, сейчас самое главное ведь не это. Сейчас самое главное именно система последствий. Потому что если вот это все дело будет дальше раскручиваться, если, допустим, будет официальное заключение организации по запрещению химического оружия, что это российский газ и так далее и тому подобное, то создастся, совершенно объективно, создастся мощнейшая система давления на Россию. Причем когда будет включать и политические, и экономические, и персональные меры. Вот и в общем, осложнит нам жизнь очень серьезно. Потому что не просто потому, что это первый раз там использовалось химическое оружие на территории там Европейского Союза.
Но когда полония это первый раз было.
Полония это радиоактивный
материал. Радиоактивное оружие было.
Это не оружие, это радиоактивный материал. Радиоактивный материал не раз провозили по Европе, там тоже были случаи разные. Вот. Я к другому говорю, что сейчас складывается ситуация, когда мы можем оказаться лицом к лицу с новым Западным фронтом, который вроде бы мы немножко ослабили за последний там год-полтора, так или иначе, да? А теперь, условно говоря, вот даже ближайшая встреча руководителей стран Европейского Союза, да, она совершенно, так сказать, явно будет сориентирована как раз на тему России снова. И уже санкции автоматически продлеваются, старые, но появление новых санкций, это уже будет, ну, более персонифицированный характер.
Владимир, Буковскому вопрос. Может ли новая ситуация осложнить отношения между Москвой и Лондоном, в частности, усугубить санкции против России и, в частности, персональный арест счетов, активов и так далее? Вам слово, Владимир Константинович.
Ну, как я понимаю, ровно это и будет происходить. Уже объявлено премьер-министром, что она рассматривает применение закона Магнитского в Англии, ну и целого ряда других санкций. Вообще, мне кажется, мы немножко не об этом говорим, мы увязли в деталях. У меня вопрос немедленный, вот, когда я эту новость узнал, и тем более на следующий, там, через несколько дней убийство Глушкова, такое впечатление, что это делает Кремль сознательно. Вот отсюда некие странности, которые здесь упоминались. Это то, что в времена Холодной войны называлось словом «бринкменшип», то есть хождение по грани войны. И по какой-то причине Кремль решил поднять ставки, ну, видимо, надеясь, что таким образом он сломает санкционные режимы и тенденцию усиливать санкции, то есть идти ва-банк. И довести мир до грани войны, заставить всех перепугаться, вызвать общественное давление на здешние правительства и каким-то образом так вот заставить всех свести на тормозах нынешнюю напряженную ситуацию. Хуже сегодняшней ситуации представить себе трудно. Вы говорите, осложнит ли это отношения с Англией. Так их некуда больше осложнять. Они и так на пределе. Я вообще думал, что британское правительство сейчас порвет дипломатические отношения с Россией. Что еще может произойти? Вы поймите, ведь смысл происходящего очень серьезен. Это химическая атака, атака химическим оружием на страну-член НАТО. Это абсолютно точно казус белли. Конечно, войны они не объявят. Это можно об этом и не думать. Но реакция ожидается от всех стран-членов НАТО. И их ответ будет комплексный. Это не будет ответ только Британии. Да? Вторая вещь, которую вот сразу замечаешь, что немножко необычная вещь. То есть обмененного уже человека взяли и убили. Так теперь никакого интереса у Запада идти на такие обмены нет. Но мы опять обменяем, а их здесь убьют. Что же это за обмены такие? То есть они как бы подрывают определенные механизмы, которые уже давно установились в мире. Реакция будет, конечно, общая. И реакция будет напряженная. Путин хочет оказаться на грани войны, он окажется на грани войны. Ему это нужно по внутренним причинам, я полагаю, как бы объединить страну, заставить всех, значит, на него молиться, как на спасителя и защитника. Наверное, какие-то такие у него соображения. Другие мне в голову просто не приходят. Вот. Но он получит больше, чем он думает. Проблема в том, что они в Кремле никогда не понимали Запад. Вот у них есть это ощущение, что они могут делать все, что угодно. А что нам сделают? Нам ничего не сделают. Вот так же думал и Адольф Алоизович, нападая на Польшу, да? А получил мировую войну. Я не хочу сказать, что сейчас будет по этому поводу мировая война, но какие-то очень острые осложнения могут быть. И состояние на грани войны нынешняя Россия со всеми санкциями, со всеми проблемами долго не выдержит.
Да, вот мы не поговорили про Глушкова, тоже не вовремя Как-то это же убийство было чистое, потому что там инсценировка по самоповешение.
Там удушение было, удушение. Не повешение, а удушение.
Да.
Ну, Глушков тоже, в общем-то, его уже многие забыли, конечно, хотя
все время это ключевая фигура, носитель многих секретов.
В деле связан с Борисом Березовским. Вот. И то, что
из-за него же посадили все время.
Да, и из-за него же произошло в эти дни, это, конечно, тоже не очень удачно. Вот, но тут я бы не стал связывать эти два случая между собой.
Вот. А кто же знает?
Нет, я бы не стал связывать два случая между собой. Это разные люди, действительно, совершенно разные категории и прочее, прочее. Вот. Но вот то, о чем говорил Буковский, это вот я считаю, что очень серьезно, потому что американцы должны через две недели объявить о новых санкциях, о развитии, так сказать, санкций. И я думаю, что вот в этой ситуации очень многие будут подталкивать и США, и, так сказать, Великобританию, Европейский Союз к переходу к жестким экономическим санкциям. Из самых, как говорится, жестких, известная одна, это отключение SWIFT, или, так сказать, это как самое жесткое, так сказать, до которой еще не дошли, но которое может оказаться реальностью в этой ситуации, потому что сейчас давление на Владимира Владимировича Путина, оно будет, безусловно, только возрастать. А политически давить на него бесполезно. Это действительно так. Вот. Экономически можно давить. На страну, на Россию, на него это можно давить. Вот это, видимо, будет и главным направлением. И плюс не надо забывать о том, что у нас предстоит в мае Санкт-Петербургский экономический форум. И уже сейчас идет очень сильное давление на бизнесменов, в том числе в Германии, в других странах, чтобы они отказались от участия в этом форуме.
Так у нас еще чемпионат мира по футболу.
Ну, чемпионат мира по футболу это все-таки нейтральное событие, при всем при том. Это нейтральное событие.
Но от Олимпиады не получилось нейтральное событие.
Нет, ну это другое дело. Чемпионат мира по футболу это все-таки футбол, да? И здесь, условно говоря, вряд ли кто-то будет бойкотировать чемпионат мира и не пошлет свою национальную команду из-за всех этих разногласий, неурядиц и прочее. Вопрос в другом, что теперь, конечно, встанет вопрос перед многими западными странами, что, кстати, перед той же Великобританией, о безопасности ее команды здесь. Вот эта тема сейчас может муссироваться очень жестко, очень активно и так далее. Вот. Но все-таки футбол – это футбол. Это все-таки особая немножко категория. Вот. И здесь абсолютно не в наших интересах идти на какие-то конфронтационные случаи. А экономика – это вот та сфера, в которой мы, к сожалению, слабы. Мы слабы, нас легко достаточно.
Как считаете, Юля, как далеко могут зайти санкции мирового сообщества против России? Вот Тереза Мэй...
Ну, понимаете, вот все рассуждения, которые я слышу, они исходят из одной позиции, которую, вы знаете, я не разделяю. У нас страной не управляет Владимир Владимирович Путин. Тут на самом деле подоплеку этой истории, мне кажется, более серьезная. Причем она действительно связана с внутренними вопросами. Почему я говорю странности? Потому что если вы поставите в ряд некие последние события, то такое ощущение, что в российском руководстве получил преимущество так называемое истребинное крыло. У нас же тоже есть разные, так сказать, команды. Да, есть разные команды. И фактически идея, так сказать, заключалась в том, что нам надо войти в конфронтацию, ну, Буковский говорит, на грани войны, не знаю, тут я не берусь, для того, чтобы консолидировать не общество. Общество, само собой, оно так и так, мы все время рассказываем, что мы в кольце врагов. Нам надо консолидировать как бы свою правящий слой, потому что мы прекрасно знаем, что у очень многих у них, так сказать, тенденции и запасные аэродромы совсем не на горячо любимой родине. И вот тогда вот в этом ряду такой ход становится более или менее понятен, тем более, что обратите внимание, что фигура выбрана, это совершенно фигура не первого уровня. Понимаете, это скорее такое провокационное действие. Потому что я вот задумался, если бы это была такая реальная провокация, скажем, против России, условно, неважно, кем сделан, то есть за рубежами Родины есть большое количество политических противников, очень ярких, если уж, так сказать, демонстративно наносить удар, то надо было бы наносить туда. Выбирается именно совершенно какая-то мягко говоря, второстепенные фигуры. Любого человека жалко, я никак не хочу обидеть господина Скрипаля, но с точки зрения политической это, в общем-то, совершенно незнаковая фигура. Значит, это была вот такая, такого рода определенное, так сказать, провоцирование ситуации, обострение ситуации, понимаете? И дальше идея заключается, видимо, тех, кто это провоцирует, причем это может быть и коллегиальное какое-то решение, а, кстати, это может быть решение людей, которые вообще ни с кем не общались, они сами принимали решение. У нас же нет вот этой жесткой системы управления, этот миф о российской жесткой системе управления, он всех загоняет в некие тупиковые представления. Это могла быть вообще некая группа, которая, в общем, это спровоцировала вполне сознательно своих интересов, понимаете, своих интересов во внутриполитических разборках здесь, в России. Вот о чем я говорю. Но факт заключается в том, что после этого действительно последуют санкции. И вот теперь вопрос в санкциях стоит тоже довольно любопытно, потому что если вводить санкции, ну, грубо говоря, типа СВИФТа, там, экономические санкции зональные, так называемые, то здесь, конечно, появляется козырь о том, что вот мы в кольце врагов, нас, так сказать, всех преследуют, обижают и другое. И, с другой стороны, насколько я понимаю, возникает понимание, что вводить вот такие жесткие зональные санкции, это, конечно, удар по экономике, но это не... Это не позиция с точки зрения наказания виновных. Потому что граждане России не виноваты в том, что происходит, по большому счету. Это люди, которые, так сказать, с западным мышлением, для них это очень серьезный аргумент. Это мы не понимаем, вот в России не понимаем таких подходов. Поэтому, скорее всего, я еще раз говорю, это будут санкции персонифицированные, персонально, под конкретные компании, под конкретных людей. Причем людей точно, так сказать, по данным, я говорю точно, по данным, те, которые имеются у западных стран, которые связаны с руководством страны. Вот это будет. Это все равно нанесет удар по экономике. Это понятно, что все равно нанесет удар по экономике. Понимаете, вот сегодня Инстаграм заявил, что он не будет принимать инвестиции от людей, находящихся под санкциями. Уже сегодня есть такая штука. То есть это все равно связано с экономическим процессом. Но это немножко другая история. А в политическом смысле она носит другую оценку. Другую оценку, другой оттенок.
Владимир Константинович, вопрос. Вы согласны, что может быть такая многоходовая комбинация вообще задумана, как вот считает Юлий, с далеко идущими последствиями, как вы считаете?
Вы знаете, я не верю в это. Я советскую систему знал хорошо. Конечно, нынешнюю российскую систему я вообще не знаю, я там не бываю. Но традиция это осталась. Это очень бюрократическая система. И на такое действие, как убийство за границей, причем явно рассчитанное на то, что оно будет замечено, без санкций верхов вряд ли какой чиновник пойдет. Вы мне хотите сказать, что господин Путин не контролирует свои собственные спецслужбы? Да. Я в это не верю. Да. Если бы он их не контролировал, они бы его давно съели. Если это автономное действие каких-то там групп в спецслужбах, ну а где же репрессии? Господин Путин должен сейчас быть очень озабочен таким явлением и проводить чистки в спецслужбах. Нет? А как он иначе может спать спокойно? Нет, я в это не верю. Россия – централизованное бюрократическое государство. Там, конечно, много сейчас коррупции, много всего. Но, тем не менее, основа осталась. Санкция сверху на такого рода действия требуется. И какого, и каким образом санкция была дана, кем конкретно, я не могу утверждать, но это где-то сверху. Иначе такие вещи не делаются. Тем более повторно, сразу после первого эпизода, история с Глушковым, как бы, ну, навязчиво, как бы провоцируя реакцию Запада, враждебную, конфликтную. Это никак не может быть без высших эшелонов власти.
Даже в таком олиповатом виде, в котором это получилось, что не убили никого, а только наследили и, короче, оставили массу вопросов больше, чем ответов. Как вы считаете, Владимир Константинович? Не убили же никого. Сейчас скажешь, что...
Нет, Глушкова убили, Володь.
Глушкова убили. Ну, если верить медицинским заключениям по делу Скрипаля и его дочери, то даже если они выживут, они будут с инвалидами глубокими. Вот. Так что нет, это убийство. А потом, вы понимаете, в юридическом смысле попытка убийства и убийство имеют очень мало разницы. Это покушение. Причем покушение химическим оружием на территории государства-члена НАТО. Вот это реальный факт. Юридически, значит, вы его не сформулируете.
Действительно, из-за того, что он себе представляет ту систему, которая в России такая же, как была в Советском Союзе. Он только забывает, что в Советском Союзе был жесткий стержень. Назывался он
что
КПСС.
Вы имеете в виду, что он не контролирует свои спецслужбы?
А дело в том, что там есть очень разные, в высших эшелонах, вот тут потом было очень аккуратно сказано, в высших эшелонах есть разные, так сказать, люди со своим влиянием в спецслужбах и так далее, и так далее. Не знаешь, что то, что прикажет Путин, службы будут обязательно упали. Там есть еще куча людей, которые достаточно влиятельны на работу спецслужб, помимо Путина. Вот о чем я говорю.
Знаешь, еще в советское время ходила поговорка на вопрос, какая у нас система, ответ был такой. Однопартийная, но многоподъездная.
Ну, а сейчас даже однопартийной нет.
Да. Тогда в каждом подъезде тоже были свои интересы, свои люди, своя борьба.
Но так, тем не менее, был так сказать. Ну, было, все, все было заточено, иерархическая система была построена. Нынешняя иерархически не построена.
Ну, чтобы так поставить мир на грань вообще войны, судьба.
А кого это волнует? Вот, когда у людей есть интересы не в государстве, не в стране, а своя личность, извините, они могут делать все, что угодно, если у них есть отсутствуют некие моральные принципы.
Как-то пассивно среагировали на всю эту историю.
Кто?
Мы не пассивно стоим, она выполняет свою задачу.
Да. Она выполняет свою задачу, да. Причем обратите внимание, что она довольно сложно отбивается, потому что, а как вот как ей отбиваться? У нее что, есть аргументы, кроме любимой сегодня информационной игры? Ребята, вы нам покажите, что вы сделали, мы тогда тоже посмотрим, мы вбрасываем свои версии. Это же в последнее время происходит постоянно. Возьмите историю там, с самолетами и все. У нас есть такой механизм, он сегодня отработан, причем дипломатический информационный механизм. Мы же не говорим, что мы вообще отрицаем. Нет, но мы готовы, так сказать, с вами вместе расследовать. Вот есть вот такая версия, есть вот такая версия. Идет такой информационный поток, вполне сознательный.
Самый гнилой способ защиты.
Нет, он, к сожалению, он не такой гнилой, как вы думаете. Эффективный. Он очень эффективный. Причем это, вот, ну, то, чем я занимаюсь, это влияние современного информационного пространства с информационными технологиями. Раньше он был гнилой, но сейчас это тиражируется в секунды на миллионную аудиторию. Абсолютно. Поэтому он эффективен. Вы зря так думаете, что он не эффективен.
Абсолютно эффективен.
Он еще более эффективен, чем раньше.
Тем более, что он идет на ротационной основе.
Да,
через каждый час, полтора.
Да. Нет, это вы недооцениваете как бы эту систему. Она по-другому немножко сегодня устроена. Поэтому это уже не советская система. Она и работает по-другому.
Вот тут вопрос еще очень серьезный, с которым я часто сталкиваюсь.
Да.
Ведь на самом деле нас боятся не с точки зрения того, что мы нападем. Да? Там, применим ядерное оружие и прочее.
Непредсказуемость.
Это ключевое слово. Все западные партнеры на переговоры говорят, что мы боимся непредсказуемости вашего поведения. То есть то, что вы все время будете пытаться играть по своим правилам игры, игнорируя наши правила игры. Вот они что боятся-то. Они этого больше боятся. И, кстати, в этом смысле для Запада Путин представляет гораздо меньшую угрозу, чем какое-либо, допустим, на его месте коллективное руководство.
Неконтролируемая часть, для них
конечно
менее опасен.
Поэтому на самом деле, в общем, это такая ситуация. Лучше, чтобы у России была хоть какая-то степень контроля, чем здесь, так сказать, будут в политическом плане возрождены 90-е годы.
Нет, в 90-е годы, кстати, нет.
В 90-е годы криминальная часть.
Все-таки в 90-е годы Борис Николаевич Ельцин был довольно жесткий, так сказать.
Понятно, я соглашусь с этим, да.
Есть такая теория, что Америке было выгодно, чтобы остался Советский Союз, потому что одна ядерная кнопка была, а не 15.
Понятно, что история Советского Союза была связана с опасностью расплывания ядерного оружия. Понятно, что никому не выгодно расплывание ядерного оружия. Это понятно.
Нет, сейчас вопрос в другом. С моей точки зрения, главный вопрос заключается в том, что мы можем оказаться в ситуации одни против всех.
Ну, грубо говоря, мы так и оказались уже.
Ну, мы еще не оказались до конца.
Я задаю вопрос. Вот возьмите границы России. Вокруг нас там куча государств. У нас есть хоть одно дружественное государство?
Ну, больше Финляндия достаточно.
Оно нейтральное, но не дружественное. А союзников нету.
И союзников, Беларуси только.
Нет. Вот мой любимый Александр Григорьевич Лукашенко всегда говорит, вот он союзник, он зависит от российской энергетики. Посмотрите, что он себе позволяет и как он себе позволяет себя вести. Так союзники не ведут.
Вот как раз он ведет себя как союзник, потому что
Александр Григорьевич,
и он как раз ведет себя очень правильно. Он ведет себя как сильный союзник. То есть союзник, который имеет право собственного голоса, а не вассал. Вот это я бы, так сказать, четко разделил.
Ну, хорошо, ладно, вот. Я что-то Беларуси могу
понять, а больше никому. Конечно, с моей точки зрения, сейчас возникает опасность того, что в ближайшие месяц-полтора мы окажемся вот в этой ситуации одни против всех. И степень давления, вот она как раз будет очень серьезной. Потому что это будет и индивидуальное давление, это будет давление на рубль, это будет давление на экономику, это будет давление на элиты. Потому что система, и правильно слышал здесь говорится о том, система индивидуальных санкций очень сильно может раскачать лодку элиту. Потому что, так сказать, человека, у которого миллиарды, и который так лишается возможности приехать на свой дом на Кенсингтон-стрит в Лондоне, вот его лишение этого права, оно может породить совершенно другие политические последствия. Особенно, когда таких будет 10, 15, 20.
Ну, в Лондоне 300 тысяч русских, так, на секундочку,
да. Да. Ну, вернее, еще больше россиян, но нет, в Лондоне другая категория просто.
Да, та категория, которая это другого типа.
Другая категория живет просто. Богаты. Поэтому я говорю, что самое главное, это то, с чем мы можем столкнуться через месяц-полтора. Через месяц-полтора. Потому что, я еще раз говорю, что с моей точки зрения, именно это будет определять всю логику последующих 6 лет развития России. Вот что произойдет в ближайшие месяцы. Потому что именно или это будет сформирован новый, так сказать, антироссийский фронт. Причем антироссийский фронт не военный фронт, а именно, так сказать, политико-экономический фронт. Да. Да? Вот. Да. Или мы все-таки сумеем, так сказать, ну как-то этот фронт раздробить.
Так вот эти тенденции в российском руководстве, эти тенденции, да. Я о них говорю, там есть тенденции.
Как раздробить и как-то выжить, и избежать, так сказать, полностью стагнационного сценария развития.
Честно говоря, на той неделе, когда начинали эту тему, то думали, что она закончится.
Нет, это невозможно было.
Это анализ показывает, что это вот, это не конкретная история с Скрипаля, что за этим стоят политические какие-то довольно серьезные проблемы, и эти проблемы на этом не остановятся. Это, так сказать, надо выстраивать в одном ряду даже с тем же с тем же посланием Федерального собрания Путина.
Это все как бы кризис в самой Англии.
Ну, в Англии... Значит, в Англии тут особая история. Я же вам сразу сказал, я не Тереза Мэй, не Бориса Джонсона, это, кстати, как политиков, они... Это правые популисты, которые получили, так сказать, на волне... Ну, это тоже целая история, которая может долго рассказать. Получили сейчас преимущество, но они не выиграют британскую систему. Британская система политическая очень устойчивая, никакие популисты ее не раскачают. Они скорее подстроятся под систему, чем ее раскачают. Либо она их выплюнет.
Владимир Константинович, вы такого же мнения, что вряд ли удастся раскачать всю политическую систему Великобритании?
Да, я, в общем, согласен с этим. Раскачать здешнюю систему ужасно трудно. У них очень много гарантий всяких, сдержек, и балансов и так далее. Вот посмотрите на Америку. Там история с таким неудержимым Трампом. А в результате он со всех сторон блокирован, и все равно американская линия остается такая, какой решает истеблишмент, а не один Трамп. То же самое здесь. У нас их меньше, этих сдержек, но они есть. Они в системе заложены. И раскачать здешнюю систему, ну как ее раскачаешь? Это очень сложно. И эффект будет не тот. Реакция публики сегодня на внешнюю агрессивность России и такую непредсказуемость, она эмоциональная, но она не ведет к каким-то политическим выводам. Единственное, она не оставляет выхода нынешнему правительству и не позволяет ему это игнорировать. Вот если они опять попытаются свести на тормозах эту всю историю, вот тут они очень сильно потеряют. Очень сильно. Потому как народ озлился. Все-таки, знаете, день открытых убийств устраивать на улицах английских городов никто не разрешал. И если правительство не в состоянии гарантировать безопасность своим гражданам, ну, это правительство долго жить не будет.
Андрей Владимирович, согласны с этим?
Согласен, потому что, так сказать, смена правительства в Англии,
кто за это
она не ломает систему.
В России ни одного человека не сняли пока ни в МИДе, ни в силовых структурах.
Нет, во-первых, за что снимать-то? За что снимать?
Потому что не добили там, я не знаю. Нет,
ну, это в Советском Союзе бы сняли, кстати.
Сняли бы, да, там отправили бы. Вот. Но здесь
сняли,
я еще раз говорю, здесь ситуация другая. Мы сейчас объективно вынуждены просто отбиваться по всем фронтам. Потому что для нас нужна малейшая лазейка вылезти из этой ситуации. То есть для нас было бы идеально разделить дело Скрипаля и Россию.
Да,
вот это
да,
был бы идеальный вариант.
Безусловно.
И поэтому мы не спешим тоже со своими какими-то действиями, ответами.
Потому что здесь какая-то, то есть на обмен какая-то история, да?
Не то, что на обмен. Нет, просто вопрос заключается в том, что для нас важно как-то, чтобы или это само погасло, да, или чтобы мы нашли новые аргументы, сказав, что это не Россия. И с этой точки зрения, я еще раз говорю, если будет сделано заключение Организации по запрещению химического оружия, это резко ослабит наши позиции.
Да, не, но если вы говорите, такие последствия нас ожидают, то, конечно, сейчас надо сделать все, чтобы полностью, ну, как-то попытаться
но
от
они
себя...
Они делают, они сейчас так и делают.
Естественно, это нормально.
Нет, они говорят, вы...
Нет, уже есть официальное заявление, что вот это, так сказать, отравляющее вещество может иметь британскую природу. Какие же? Вот вы говорите, вы не верите в информационные, а уже видите, это сказать, информация идет, она вполне сознательно идет.
Да, нет,
вариант брошен был о том, что это родственники.
Нападение на суверенитет Соединенного Королевства.
Нет,
куда
уже дальше-то? Нет. Я говорю, что с нашей стороны идет.
Но обратите внимание, что даже в заявлениях мы, она не говорит до конца, что это вот конкретно да. Владимир Владимирович Путин, идет очень обтекаемо, предположительно, это Россия. Там же нету вот конкретного такого вот аргументирования. Вспомните историю, классические расследования, которые существуют. Что не надо доказать, что не только, вот, скажем, допинговый скандал, что не только был допинговый скандал, надо доказать, что это была система, устроенная, то есть государственная система. Это там, вот в этих правовых системах, там все очень жестко разграничено. Это мы мыслим в наших советских образах, где нету, извините, правового порядка. Там есть правовой
так
порядок.
Владимир Константинович чуть не войну нам пообещал на следующий день.
Ну, здесь не война. Здесь вопрос заключается в том, что мы можем войти в зону нового противостояния, когда количество вариантов давления на Россию превысит наши возможности выдерживать это давление. Вот в чем дело.
Да.
Потому что пока мы выдерживаем давление, там санкции, хотя мы теряем огромные деньги, то есть 5-10, но не надо забывать о том, что этот случай, к сожалению, может, допустим, сказаться и на судьбе Северного потока 2, по которому в ближайшее время нужно новому германскому правительству принимать окончательное решение и так далее. То есть я еще раз говорю, что вот совершенно согласен с тем, что говорят, что это начало. Что это начало.
Да,
что
я думаю,
мы не живем в режиме решенных
встретимся
вопросов.
Встретимся в этой студии, поскольку я чувствую, что эта история сегодня-завтра не закончится. Напомню, что в обвинении в отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля подозревается российские спецслужбы. И в совместном заявлении главных мировых держав отмечают, что Россия ответственна за произошедшее. Ну, она «Радио Свобода», звучала программа «Крайнее времени». Редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева. Всего вам доброго.